Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов восемь минут, среда, сентябрь, день 25-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 14 градусов. Доброе утро, прокурор Алексей Гудошников, пишет Дмитрий. Смотрели, да, телевидение? Только Гудошников через букву «Ш», «Ш» пишется. Доброго, хорошего дня вам, пишет Дягилев. Алексей, доброе утро, всем хорошего солнечного дня, друзья, пишет Вася Куролесов. Всем утро доброго, как там, в кавычках, мирный план от Зеленского, карлика в США прокатили, пишет СВ. Я вам сейчас расскажу мирный план Зеленского, сейчас подождите. А вот и мирный план Зеленского, так сказать, подоспел. Очень невероятно мирный. Смотрите. Россия может быть только принуждена к миру. Это именно то, что нужно. Заставить Россию принять мир. Точка. Вот вам и мирный план Зеленского. Россию можно только принуждать к миру. Все. Все. А Россия может быть только принуждена к миру. На всякий случай напомню, Югославию принуждали к миру. Кстати, где Югославия сейчас на карте? Никто не подскажет мне, где Югославия? Все ищу Югославию на карте, никак не могу найти. А, да, там же, где и Советский Союз, кстати. Нету их. С добрым утром, отличного эфира, пишет Виктор Яковлев. Утро доброе, хорошего эфира, пишет Дмитрий. Диверсию со стороны Китая будем обсуждать? Какую? Я пропустил диверсию со стороны Китая, Андрей. Расскажите. Все миротворцы, что сегодня бьют на бат, почему-то не гнушаются продавать оружие Укрорейху, пишет Дело Техники. Да. Добрейшего утра, хорошего дня всем, пишет Саша Зум. Интересно, что ему опять пообещали, что он снова распушил перья, пишет Дмитрий. Но он подальше находится от Киева, у него и это... смелости прибавляется. Он же в Америке, штаб-квартира ООН, она же в Америке. Он в Америке сидит, понимаете? В Америке. Кстати, недавно ему золотую тарелку вручали за особый вклад в развитие человечества, я сейчас не шучу. Так это вот, за это и вручали ему. Сказали, что он вложил в человечество особо. Вот, и он там сказал «God bless America». То есть, Господи, благослови Америку. Интересно, кто может принуждать Россию к миру, пишет Андрей. Ну, такая идея. Весь мир должен очень сильно любить Украину и очень сильно не любить Россию. И весь мир, он должен неистово принуждать Россию к миру. Вот. Казалось бы, при чем тут Израиль? Теперь и мы знаем детали плана ЗЕ. Ядерная провокация на своих атомных электростанциях, пишет Алекс Приков. Да. Он говорит, есть у меня, говорит, данные, что Россия будет бить по ядерным атомным по атомным электростанциям Украины. Есть у меня такие данные. Я захожу на официальную страницу ООН, которая в переводе на русский язык, а там формулировка следующая, можете сами проверить. Зеленский сказал, что Россия наносит удары по атомным электростанциям. То есть даже Зеленский этого не сказал, а те, кто переводил, ну, постарались по полной программе. То есть мы, оказывается, уже наносим удары по атомной электростанции. Представляете, вот такая история. Это первое. Ну, ладно. А Зеленский как раз вот говорит, что мы сейчас в зиму начнем им крушить атомные электростанции. И дальше там что-то рассуждает на тему того, вот какая Россия, значит, как она себя ведет. Из интересного. На Украине, ну, если работающих, 4 атомные электростанции. Вроде было. Вот. Ну, как сказать, на самом деле 3 уже. Потому что Запорожская атомная электростанция уже и не Украина. И вот что интересно. Если взять территорию бывшей Украины и посмотреть на нее, то получается следующее. Русские, со слов Украины как раз-таки, обстреливают именно ту атомную электростанцию, которую они контролируют. Вот такая фантастическая, интересная вещь. Вот, просто хотел отметить. В интернете это отметили уже тоже. Люди смеются, сидят и так далее. Дальше. На Курскую АЭС кто пытался прорваться? Кто такой нехороший пытался прорваться на Курскую АЭС? Кто атаковал Курскую АЭС? В результате чего Гросси сказал, что на Курской АЭС тяжелая ситуация? Это почему произошло? Это потому, что мы решили просто ни с того ни с сего бить по Курской АЭС? Ну, мы сами решили бить по Курской АЭС и сами начали по ней бить, по своей же АЭС? Или как это было? Вот. Так что гнусный гном сидит там и рассказывает, что мы будем бить по их атомным электростанциям. Попробуйте для начала не бить по нашим. Попробуйте. А то, может быть, действительно, вот, всякое бывает. Президент наш уже задавал вопрос, а если мы начнем бить по вашим атомным электростанциям? Доброе утро. Ой, а разговоров-то было, все, сейчас Украина будет мир просить, они будут просить только одно, это оружие побольше, чтобы удары разрешили и чтобы за них впряглись, только идти вперед медленно, но идти вперед, пишет Василий. А не нацелится ли этот карлик на наши АЭС, пишет Ларек Марек. Тку, ну, он давно нацелен на них, вы что, проснитесь. До наших АЭС не смогли дотянуться, вот и сменился план, пишет Алекс Поляков. Так мы же вроде для этого Запорожскую АЭС и освобождали, чтобы потом разбомбить, разве нет, пишет Василий. Ну, смешно, правда, да, Василий? Я оценил. Добрый день, Алексей. Писал вам как-то о том, что языческие символы, в том числе очень близкие к свастике, используются в наших войсках. Например, значит, первый штурмовой. На это обратил внимание патриарх, пишет Илья. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Есть, конечно, у нас все в стилистике вот этой всех родноверов каких-то, или как это называется, не могу. Точно не знаю, плохо разбираюсь. Вот. Какие-то у них вот эти солярные символы. Если вы меня спрашиваете, я не люблю всю эту историю, все эти солярные символы и прочее. Вот. Мне кажется, что всегда с них легко соскользнуть. Уже не просто солярные символы. Поэтому я такое не поддерживаю. Вот. Тем временем Трампушка заявил, что остановит участие США в войне на Украине, пишет Руслан. Руслан. Да, он заявил это, и он уже не первый раз заявляет об этом, но только толку от этого. Но он, кстати, красиво там сказал, знаете, у него такое выражение было. Он говорит, вы думаете, что вы победите Россию, если будете и дальше помогать, значит, Украине? И дальше такое словооборот, он говорит, а что, если нет? А что, если победят они, он говорит. Вот прям серьезно, он прям стоит и говорит, а что, если победят они? И дальше говорит, поймите, война — это их ремесло. Понимаете? То есть нас Трамп так вот обрисовал, ну, как людей, да, как народ, который лучше всего в мире, в жизни и вообще умеет воевать именно. Он говорит, война — это их ремесло, вы чё? Вы не лезьте в их ремесло. Я так прикинул. А может быть, он и прав. А может быть, он и прав. Вот у американцев какое ремесло? Торговать. Вот они торгаши, вот если честно. Да? А у русских какое ремесло? Может, он и прав? Ну, так по факту же, пишет Дмитрий. Ну, да. Но если еще учесть, что вот те, которые сейчас наши враги, да, в окопах и так далее, это вчерашние русские с прошитыми мозгами, да, то, в общем-то, получается, что так оно и есть. Я вот смотрю сейчас на Ближний Восток, смотрю, Израиль воюет, да? Бомбит. Наперекосяк бомбит. Вообще, как хочешь, так и бомбит. Что хочет, то и бомбит. И только заявление слышу. Вот сейчас еще чуть-чуть, и Израиль получит ответ, Израиль сейчас получит ответ, вот еще секунда, сейчас, вот Хизбалла, сейчас вступит она, сейчас как вступит, и чего? И ничего. Это я к тому, что, может быть, для арабского мира война — это не их ремесло, вообще-то. Вот смотрю на израильтян, да, война их ремесло, да, да. Но что-то они как-то это... С другой стороны, невозможно понять, потому что нет равного соперника у них вот до сих пор. Да, противника, так скажем, нет равного. Они как-то себя чувствуют очень вольготно. Вот. Ну, если бы, вот, например, у их противников были бы системы ПВО какие-то, да, более-менее современные. И, например, бы они на своих F-16 не смогли бы там, да, или не только F-16, летать. Как-то уж очень так вот спокойно, свободно, бомбы свободно падающие бросать. Наверное, было бы не так им комфортно в Израиле, да? Но этого не происходит, вот. А вот смотрю на заявление, вот там, Хамас сначала заявляли, теперь Хизбалла заявляют, вот там, такой ролик, сякой ролик, вот так мы будем попадать по Израилю, вот сяк мы будем, мы так вот уничтожать объекты будем. Нет, нет, нет. Что-то пока не видно. Мучаю этими допросами экспертов и на телевидении, и там, в интернете, и вот просто общаюсь, когда, ну, кто-то мне говорит, ну, в большинстве своем говорят, это просто они там не хотят быть спровоцированными, да, они ждут, они дадут ответ, но этот ответ, он будет не сгоряча. Что-то у меня такое ощущение, что его вообще не будет. И вот... Что-то у меня такое ощущение, что вот как-то Израиль как бомбил все, так и будет бомбить, сколько захочет, примерно, примерно, да? Это я к тому, что вот, может быть, действительно, вот у соседних с Израилем стран война – это не их ремесло. Ну и тогда вот идея насчет того, что война выгодна только Израилю в этом регионе, становится более-менее, так сказать, весомой и действительно объяснимой. То есть, может быть, действительно вот эти вот... Страны, они не умеют воевать рядом с Израилем, которые... Потому что, ну, если бы они умели воевать, я не знаю, ну вот я смотрю, маленький Израиль. Ну, маленький Израиль. И вокруг него полно стран, которые что-то друг другу рассказывают, как они будут пропускать беспилотники, как они не будут пропускать беспилотники. Все друг с другом грызутся, а Израиль им отвешивает, кому хочет, сколько хочет. Вот в любых порциях вообще. Бам-бам-бам, бам-бам. И эти только сейчас мы соберемся, мы не должны позволить, мы сейчас то-то все, пятое-десятое, ну, не знаю. Лех, ну согласись, что 1000 ты проспорил, пишет Ларек Мурек. Кстати, да, давайте так и сделаем, потому что нельзя же длить во времени этот спор бесконечно, правильно? Давайте я проспорил 1000. Кому я проспорил, я только не помню. Ларек, я с кем спорил-то? Вот. Так. Американский президент все равно ничего не решает, любое решение может быть заблокировано Конгрессом, пишет Дмитрий. Да, это вообще, Дмитрий, это отдельный разговор. Американский президент ничего не решает, да. А Конгресс что-то решает? Нет, тоже не решает. Подождите, может быть, решают там какие-нибудь миллиардеры? Нет, конечно, что вы. Ну, может быть, решают какие-то кланы? Нет, кланы не решают, и вообще Америка разделена. Ну, может быть, американский народ решает? Нет, не решает. Ну, что... Еще говорят, что это конец Израилю, но из-за чего он наступит, этот конец, пишет Андрей. Вот я вчера задавал этот вопрос, не поверите, на телевидении экспертам. Вот. Я говорю, объясните, пожалуйста, все говорите, это начало конца Израиля. Я говорю, а в чем его конец? Вот почему? Он надорвется на войне. Чего он надорвется на войне? Америка надорвалась на войне? Что, надорвалась на войне Америка? Америка на войне себе заработала. Ну, мягко говоря, и продолжает зарабатывать. Америка, наоборот, свои долги за счет войны только выправляет, обычно. Так оно и получается. Вот сейчас у них много долгов, надо что-то делать, нужно побольше войну какую-то замутить. Вот мутят воду. Израиль разорится. Почему он разорится? Его разнесет изнутри. Чего его разнесет изнутри? У них сейчас конкретно, смотрите, ребята, мы жили, мы расслабились, у нас было ощущение, что все, будет мир вокруг, все в порядке. А сейчас, видите, вокруг нас злые всякие, плохие, Хамас, Хизбалла, Иран готовит удар по Израилю. У них объединение внутри наверняка происходит, а не дробление. Ну, у них теперь, они в кольце врагов, вы понимаете, в кольце врагов. Все. Конечно, как это, к чему это? Ну ладно, хорошо, там ходят люди по улицам и говорят, вот пускай там Нетаньяху уйдет. Я так понимаю, они не то чтобы говорят, Нетаньяху уйдет, а мы вот сейчас отдадим Палестине земли Палестины, и пускай она будет по уставу ООН существовать, Палестина. Ага, да, что-то, по-моему, таких требований-то и нет там. Там про другое немножко. Да? Спорят, как надо уничтожать врага, так скажем. А то, что это враг, по-моему, никто там даже и не спорит внутри. Ну, просто, может быть, я ошибаюсь, конечно, когда смотрю на эту картинку, которая из Израиля, и, может быть, действительно там прям выходят израильтяне и говорят, не сметь стрелять по сектору Газа, может быть, и так, не знаю, кто они, вряд ли. Хасидов там лихо лупят палками, пишет Артем. Да, дубинками так забивают. Просто страшное дело. А особенно любят рисовать вот эти все, кто там, да, заговор сионистов, вот это вот все, знаете, и любят рисовать именно хасидов. А тут смотришь, хасидов так бьют палками. Это вообще страшное дело. Не хуситов. Хуситы, они в другом месте находятся. Тебе что-то одну ракету запустили, эта ракета долетела. Все такие, о, видели, какая у хуситов ракета? Все, да, видели. И все, и тишина опять. Они как так в кольце минных полей. Свобода она такая, пишет Макс. У нас тоже споры, как бить Украину. Есть медведевский вариант, ядерка, есть дойти пешком до Киева, пишет Спира. Вот я о чем и говорю. Вот смотрите, вот у нас сейчас куча внешних врагов. Ну вот просто НАТО весь блок берем. Они же нам враги, они же нам говорят, что они нас будут разбивать, да? И что, это нас разъединило, что ли? Вот я вам в лоб спрашиваю, нас это разъединило? Мы вдруг такие, ой, подождите, да, сейчас. Наоборот, консолидация. Наоборот, ну вы сами очевидны же, можете своими глазами посмотреть, произошла консолидация. Да, конечно, некоторые особые любители разных тонких извращений уехали из России. Ну, какие-нибудь там писатели книг о том, что они знают, как все в Кремле устроено, на самом деле не знают, там, да, которые любят однополыми браками жить и рассказывать про шаманов там каких-нибудь, я имею в виду не певцов, а каких-то шаманов, которые там какие-то делают мистические вещи, и у них якобы наш президент спрашивает, начинать ему военные действия или нет, ну, все в таком духе, да, ну, бредят. Ну, они уехали, ну, уехали и уехали. Плохие рэперы уехали, которые исчерпали себя еще где-то лет 20 назад. Ну, бывает, да. Вот. Ну, кто там еще уехал? Люди, из-за которых невозможно было ни одному исполнителю вообще попасть на телевидение, потому что они были мафией в этом плане. Вот, уехали тоже. Тоже хорошо. С плохим юмором люди уехали. Это приятно, понимаете? Россия вернула американского астронавта на Землю. Про эту новость мало сказано. У нас денег не оказалось на незапланированный полет, пишет Денис. Так может, и не надо было возвращать, пусть бы сидел там этот американский астронавт. Ладно, я шучу. Мы итальянцев спасали от ковида и вообще. И вообще. А Познер приехал, пишет Сергей. Да я знаю, что Познер приехал и правильно сделал. А что не приехать-то? Он ничего не сказал плохого, поэтому может и приехать. Вот. Ничего плохого не сказал, ничего плохого не сделал. Концерты в поддержку ВСУ не давал, денег не собирал, не отправлял. Все, добро пожаловать. Не можем сказать, что мы вас очень сильно там как-то любим, но при этом какие у нас могут быть претензии к этому человеку? Что он уехал куда-то, а потом приехал. Ну, испугался. Ну что? Кто не испугался? На полях ООН были какие-нибудь сильные заявления, пишет Ростислав. Ну, слушайте, заявления с нашей стороны, они все известны, и мы о них уже говорили и не раз говорили. Мы придерживаемся одной и той же позиции. То, что Зеленский заявил, эти заявления нельзя назвать сильными, да? Как нельзя назвать, наверное, сильными каким-нибудь там... Ну, хотя, бывает же сильный... Пердёж. Бывает? Ну, когда... Переел гороха, да, например, бывает. Вот этот сильный, это самое, вот если только в этом смысле. Сильный с точки зрения вот какого-то политического веса, ну, что-то я там это не услышал. Какие-то странные вещи Силва заявлял, Лула да Силва, этот бразильский, что-то. Мы всегда говорили территориальная целостность Украины, при этом у нас там есть план, у Китая есть план, давайте его придерживаться. При этом наши, значит, я смотрю в комментариях, читаю, что Силу говорит, ах, ты предатель, ты нас предал, там, ту-ту-ту-ту. Смотрю потом Зеленский, он говорит, так, есть только мой план, а вот это то, что Силва предлагает, это все они с Россией написали этот план. Думаю, не понял. Так сила что, нас предал, не предал? Что такое, я не понимаю. Ну, короче, мутное дело, мутное дело. Факт остается фактом. Смотрите, вот есть нынешняя расстановка сил, да, с той администрацией американской, которая есть, с той администрацией, в кавычках, украинской, которая есть. Вот, и ждать от них изменения их политического какого-то там курса не стоит. Не стоит. Ну, до ноября-то уж точно, потому что зачем им что-то менять до ноября? Имеется в виду американские выборы. Как бы это смешно ни звучало, но вот когда мы смотрим на их политику, мы должны исходить из того, что они самым важным событием для себя считают свои же выборы, да, ну, американские. Соответственно, если они удержатся у власти, значит, они удержатся у власти. Если не удержатся, там уже как-то, может быть, там Трамп будет по-своему это все решать. Не значит, что очень это нам будет полезно и хорошо. Я имею в виду, просто по-другому может что-то делать. Вот. И с Зеленским та же самая история. Вот есть Байден, он у власти. Вот. Он выполняет его приказы. Сменится тот, кто дает приказы, будет под него подстраиваться. Не сменится, продолжит подстраиваться там, ну, под Харрис, имеется в виду, да, под демократов. Вот и все. Сейчас вопрос решается какой? Начальство. Кто начальство? Кто будет начальство? В ноябре решится, кто начальство Украины. Кто реальный там, президент Украины? Мы узнаем в ноябре. Потому что выборов на Украине нет, а зачем проводить выборы отдельные какие-то в колонии? Ну, в чем смысл проводить выборы в колонии? Что это там, староста какой-то местный? Я не понимаю. Ну, правда, зачем? Есть хозяин седой. Вот он такой, хозяин седой, ворота открой. Так Зеленский в который раз отказался от переговоров, он перенюхал опять, то мириться собирается и конфликт заканчивать, то опять 25, пишет Акад. Да перестаньте вы слушать эту всю чепуху, не обращайте внимания на риторику, да, кто там мириться собирается или не собирается. Я еще раз говорю, вот есть нынешняя администрация американская. Проект Украины – это плоды их трудов, так скажем, если это можно назвать трудами, неправедные труды их. Вот, нынешняя американская администрация должна победить на выборах, это им нужно, должна быть это, Камала Харрис, да, они ее хотят поставить говорящей головой. Им нельзя сейчас потерпеть какие-то поражения на разных фронтах сильные, чтобы это было видно их избирателям, вот. Поэтому до ноября они будут тянуть как могут. Что угодно обещать, как угодно менять свою точку зрения, им надо победить в Америке. Это основная их победа. Все остальные победы на какой-то там поле боя, на какой-то Украине, для них вторичны, а то и третичны. Это просто надо понимать. В 8:35 в Москве, это радиостанция, как говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. А слышал, что иранский сказал, президент, так скажем, при нем ракет не поставляют, пишет Иван Грейд. Да, я смотрю, стата, мы никогда не одобряли конфликт на территории Украины, нужно уважать границы каждой страны, заявил Пизишкиан. На полях Генеральной Ассамблеи ООН. Не, я понимаю, почему Иран так говорит, конечно, и я понимаю, почему... Некоторые другие страны так говорят там, да? Вот. Иран сейчас наверняка хочет рассказать о том, что Израиль неправильно действует на территории там, да, сектора Газа и так далее, и что вот должна быть Палестина. И поэтому, если он будет говорить, что как бы он одобряет наши действия, тогда ему скажут, подожди, а что ты здесь не одобряешь действия Израиля тогда? И вот это вот все в таком духе. Да? Ну, если говорить откровенно. Если говорить еще об одном моменте, который можно учитывать, наверное, при этом разговоре, хорошо, пусть заявляет, и чем больше он заявляет, что не поставляют оружие, и чем больше они его не поставляют, тем лучше. Без проблем, мы и так всех разобьем. Насчет того, что кто-то что-то признает или не признает, я вот думаю... Ну и не признавайте. Они ведь и Крым не признали. Все. Нам же долго рассказывали об этом и долго тыкали в это, что вот. А Крым-то кто признал? И там раз называют какую-нибудь небольшую страну, которая признала Крым. И все. А весь цивилизованный мир там ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И что? Весь цивилизованный мир сразу, что ли, признал Советский Союз? Нет. Поэтому кто там что не признает, это их проблема. Я вот так думаю. Вот прям надо из этого исходить. Торговать будете? Будете. Санкции будете против нас вводить? Нет. Ясно. Вы не признаете на уровне риторики? Да. Ну, идите, выступайте, говорите, что хотите. Ваше дело. Можете сотрясать воздух. Политика на той политике. Говорить одно, а делать это другое, пишет Иван Иванов. Вот и я так думаю. Если посотрясать воздух, сотрясайте. Хоть сколько сотрясайте свой воздух. Признаем, не признаем, нравилось, не нравилось. Бу-бу-бу-бу-бу. Конкретика. Вы поддерживаете санкционный режим против России? Нет. Будете с нами торговать? Будем. Все. Все, вперед. Ну да, суверенитет не обязательно должен быть признан, пишет Алекс. О чем и речь? Вопрос нашей воли. Это вопрос нашей воли. Это вопрос нашего желания. Это вопрос русских людей и русской земли. Исходя из того, как ведется современная политика, а не все ли равно, кто там что признает, пишет Дмитрий. Да всегда было все равно. Потому что в конечном итоге, как говорят, историю пишет победитель. Сегодня не признают, завтра признают. Понимаете, еще один момент, который, как мне кажется, стоит учитывать. Все-таки, когда разные страны, и я не имею в виду сейчас Иран, я имею в виду другие страны там, да, какие-то, смотрят на конфликт, который развивается между Россией и США на самом деле, и все это понимают. Они, естественно, и это естественно, вот послушайте внимательно, я считаю, что это естественно, ставят в этом конфликте на Америку. Не потому, что они ее любят, потому что они большие фанаты Америки, и они хотят, как в Америке, им очень нравится, как вот там у них мужики в баб переодеваются и всех кошмарят, ходят по улицам. Нет, просто потому, что они взвешивают, говорят, вот смотри, сколько у них денег у американцев. Да, много денег. Смотри, сколько у них военных баз. Много военных баз. Смотри, сколько у них шавок разных, которые будут на Россию кидаться за Америку. Да, видим. Да. Все-таки вот так вот смотрю и думаю, что вряд ли Россия сдюжит. Да, что делаем? Вопрос. Они сами себе задают. Что делаем? Давай так. Будем что-то где-то в стороне заявлять непонятное, мутное и пытаться заработать на этом. Но это уже делает Эрдоган. Да, и мы так будем делать. Давай так. Мы и в НАТО, и в БРИКС, и так, и сяк. Вот Турция, вот вчерашнее заявление Эрдогана, вот вы спрашивали, яркие заявления. Вот вчера потрясающее яркое заявление было у Эрдогана, мне очень понравилось. Нетаньяху и банду его убийц необходимо остановить, как в свое время остановили Гитлера. Эрдоган на Генассамблее ООН. Я написал по этому поводу очень короткий пост. Как Турция остановила Гитлера, все знают. Формально объявила войну 23 февраля 1945 года. А в боевых действиях не участвовала. Сейчас, вероятно, расчет такой же. Ну, это к сегодняшнему дню, да? Кто-то, видимо, должен Израиль остановить, но не Турция. А Турция будет на этом, видимо, зарабатывать. Но это короткая такая, да, вещь, которую я написал у себя в Телеграм. Кто хочет, может посмотреть предметно участие Турции во Второй мировой войне. Вам очень понравится. В каком смысле понравится? В том смысле, что вы найдете нечто общее в поведении Турции тогда и в поведении Турции сейчас. Угу. Это значит продавать хром Третьему Рейху, при этом брать какое-то оружие у британцев, здесь что-то договариваться, британцы-американцы будут говорить, давайте вступайте в войну, особенно Черчилль давить, давайте заходите на Балканы, чтобы Советы на Балканах не очутились раньше нас там и так далее. Те будут говорить, Турция не готова к войне, вот, со всеми будут торговать, на всем будут зарабатывать. Вот Турция во Второй мировой войне. Чтобы понять Турцию сегодня, просто смотрите «Турция во Второй мировой войне». Вот любой материал найдите и прочитайте по этому поводу. В какой-то момент, а не стоит ли нам случайно повоевать с Советским Союзом, если Гитлер возьмет Сталинград? Потом, оп, Гитлер не взял Сталинград. Не стоит нам воевать на стороне гитлеровской Германии. Не надо, нет. И вот вся такая Турция. Вот она такая всегда, видимо, и такая и будет. Вот просто ее так и надо воспринимать. Мне очень нравится, когда выходит Эрдоган и говорит, надо разбить банду убийц Нетаньяху, как в свое время Гитлера. В свое время Гитлера снабжали хромом, он был важен для военной промышленности, не столько хромом, турки. На всякий случай. И только в 1944 году они перестали это делать, на них, кстати, надавили англичане. Вот такая вот история в свое время происходила. На всякий случай Турция сейчас торгует с Израилем, рассказывая о том, как надо остановить банду убийц Нетаньяху. Ну, если по-честному. Поэтому дело, вот политика, внешняя политика многих государств в разных конфликтах настолько темная, вот настолько темная, насколько может быть. Одно совершенно, вот одно, постулируется, говорится, какие-то слова летят, и это никак не соответствует действиям, вообще ноль, никак. И все, вот такая специфика внешней политики у некоторых стран. Вот. И потом они говорят, мы признаем, мы не признаем. Турция партнер по торговле, а не сторона конфликта, пишет Денис. Ну, вот посмотрите, да. Вот во Второй мировой можете посмотреть. Та же самая история. То есть у нас кровопролитные бои, мы теряем миллионами людей, вот, все в руинах. Турция еще пока не готова вступить в войну. И то вступление ее в войну на Балканах, куда она не готова была вступить, так и не вступила. И то англичане пытались сделать, чтобы они туда вступили, не для того, чтобы там, кого-то освободить от нацизма, а для того, чтобы советы это первые не сделали. Элементарная вещь. Элементарная. Собственно, вот эта вся история с высадкой в Нормандии, открытие Второго фронта, это же не для того, чтобы освободить Западную Европу, как нам сейчас утверждают. Извините, 44-й год высадка в Нормандии. 44-й! Уже и Сталинград, и Курская дуга, уже все, все уже понимают все. Все уже все понимают. Все уже понимают, что Гитлеру конец. И дальше только вопрос. Русские будут до Ла-Манша дойдут? Или мы давайте тоже возьмем куски какие-то, какие успеем? Ну, там еще был вопрос по Италии. Да, и много чего еще интересного было. Очень старались и хотели, но одно, другое не успели, пишет Александр. А как же турецкий сериал «Золотой век»? Ну, он не про 20-й все-таки век, насколько я понимаю, Владимир. Израиль своими действиями показывает, то на Ближнем Востоке хозяин, и своими военными действиями увеличивает свою территорию. Арабскому миру остается только партизанское сопротивление, так как мало кто может себе позволить открытые военные действия с Израилем, пишет К9. Ну вот, да. И как бы, а что тогда так говорили много на тему того, вот сейчас Израиль там что-то сделает, а у нас тут 100 тысяч штыков, мы сейчас этими штыками, и где штыки, и чего? Я не то, что провоцирую на какие-то действия кого-то, но я просто смотрю, что слова тоже расходятся с делом, понимаете? Ну вот эти ролики, что Хамас, что Хизбалла, что там еще кто, я и пересмотрел этих роликов. Миллион, где они там, 3D-графика, как они там разносят какие-то корабли, что они там взрывают, куда-то летит. Там от Израиля уже ничего не осталось в этих роликах. Уже все, Израиля нет в этих роликах. Только единственное, что это только в роликах так. Вот. Американцы высадились на Сицилии в 43-м году во время Курской битвы первый раз. Из-за этого пришлось отменять операцию «Цитадель» Гитлеру, пишет Вайсис Флайш. Угу. Вот весь военный бюджет на ролики и ушел, пишет Александр. Давайте будем честны, у нас тоже есть вопросики к нашим властям с их красными линиями, которые уже стали мемом, пишет М13. Да это вам этот мем закинули враги, а вы изображаете здесь. Понимаете, вам враги закидывают мемы про красные линии, вы их подхватываете и изо всех сил носитесь с ними. Давайте попроще вопрос поставлю. Смотрите, у нас есть два варианта. Первый – проиграть, второй – победить. Третьего у нас варианта нет. Его просто нет. Его не существует. И это понимаете вы, надеюсь. И это понимают наши власти, 100%. То есть по поводу вас я испытываю надежду, что вы понимаете. А власти наши это понимают 100%. Все. Нет никаких вариантов больше. Либо победить, либо проиграть. Учитывая тот факт, что проиграть для нас значит отсутствие России на карте мира, я вам серьезно говорю, вот как Югославии нет на карте мира, вот так России не будет. Вот что для нас значит поражение. У нас вообще нет никаких вариантов, кроме как победить. Все. Все. Точка. Какие-то ситуативные моменты, оперативные моменты, тактические моменты, какие угодно моменты. это моменты. Наша задача победить. У нас нет никаких вариантов вообще. Вообще более их не существует. Каждый, кто перебирает в своей голове варианты, делает грандиозную ошибку, потому что их не существует. Каждый разговор о том, что сейчас мы тут, Украина уже хочет поговорить с нами, это все чепуха. Не хотят они говорить. Приезжает Зеленский на этот сборище там свое, там поговорил с Байденом туда-сюда, потом приехал на заседание ООН, и в лоб прям: Россию можно только принуждать к миру, точка. Ровно все те же самые лекала, что с Югославией, один в один. Объявляют, что мы военные преступники, они это говорят, Зеленский это говорит, Россия это военное преступление совершает, значит, против устава ООН принуждать к миру. Я надеюсь, говорит он, что весь мир соберется и будет убивать Россию. Потому что, видимо, очень сильно хочет отстоять американское право на доминирование. Ну, он этого не говорит, но это как бы факт. Вот и все. Вот и все. Вы можете кричать про красные линии, про какие угодно линии. Вы можете делать мемы на этот счет. Вы можете задавать вопросы нашей власти. Вы можете не задавать вопросы нашей власти. Все люди во власти давно уже понимают, и я надеюсь, что вы уже давно все поймете, что у нас вариантов нет. Вот прям их нет. Их не существует. И все. И все. Победить надо с умом, пишет Денис. Конечно, потому что, извините меня, мы боремся с превосходящей силой. И я не имею в виду пушечное мясо ВСУ. Я имею в виду разведку, финансы, все вместе взятое западного мира. Ну, посмотрите, вот Израиль, маленький Израиль. Я вам еще раз привожу пример. Вот маленький Израиль. И вокруг него вообще везде все, арабские страны. Да? Ну, правильно? Арабский, либо там исповедующий ислам. Маленький Израиль делает, что хочет. И никто ничего ему не может сделать. Никогда не задавались вопросом, почему? Потому что достаточно ресурса Израиля с внешним ресурсом США для того, чтобы огромный регион держать вот так под пальцем, под своим. Что и делают американцы. Всего лишь, там, по-моему, 10 миллионов человек население Израиля. Огромный регион, Ближний Восток, вот так под пальцем держат. Вот так. Понятно? А в Европе у американцев сейчас есть, ну, 40-то нет, у них уже миллионов, 30 миллионов. Украина где-то, ну, там, 27-30 миллионов. В 3 раза больше. И они насыпали туда оружие столько, сколько могли, и они насыпают и дальше, и еще, и еще, и еще, и еще. Понимаете, о чем идет разговор? Вот об этом он и идет. Турция занимает 5-е место в списке крупнейших экспортеров в Израиль. 5,7 миллиардов долларов в год поставки турецкого железа закрывают треть израильских потребностей, при этом через турецкие хабы поставляют около 60% объемов нефти, импортируемой Израилем, пишет Василий. О чем и разговор? Куда Меркава без топлива поедет? Никуда. При этом Эрдоган выходит и кричит про то, что нужно остановить Израиль, как когда-то остановили Гитлера. Причем Турция никакого Гитлера не останавливала. Более того, поставляла ему тоже вот так, торговала с ним. Все. Никакого Гитлера никакая Турция не останавливала, чтобы вы понимали, во Вторую мировую войну. Они этим не занимались. Этим занимались мы. Мы. Россия этим занималась. Советский Союз. Угу. А стамбульские договоренности это не третий вариант был, пишет Давид. Давид. Хороший, очень хороший вопрос. Я просто хочу. Это, знаете, как влетел в меня этот удар практически эмоциональный. А это прям удар для меня, Давид. Сейчас сквозь меня пройдет, я отдышусь и отвечу вам. Минские соглашения, стамбульские договоренности, все остальное. Нужны были для того, чтобы Россия остановилась, где-то даже жестом доброй воли сказала, ладно, хорошо, отошла и дала возможность Украине продышаться, и пойти вперед. Потому что приезжает Борис Джонсон, кто угодно, какой-нибудь там, да без разницы, какой-то очередной там олух зарубежный, который говорит, все, нормально. По Минским соглашениям мы все знаем, по Стамбульским договоренностям мы все знаем. Зачем, почему они были? Да? Голову нам морочили, потому что нужно было каким-то образом, как можно быстрее мобилизовать, значит, то, что у них есть. И поэтому давайте переговариваться, давайте посидим. Как только они поняли, что, ага, все хорошо, русские здесь отвели, значит, здесь ждут и так далее... Прям вот так вот взяли эти бумаги и вот так вот выкинули в мусорку, о чем нам наш президент уже 10 раз говорил. Вот так вот выкинули в мусорку и сказали, все, давайте воевать, мы готовы. Минские соглашения, та же самая история, один в один, вообще никакой разницы. Только по времени дольше. И потом Меркель. Да-да, мы Минские соглашения, это мы дурили голову России, чтобы вооружить Украину. И видите, как мы хорошо ее вооружили. Олланд. Такой был президент Франции. Да, Минские соглашения, это чтобы дурить голову России. Мы видите, как хорошо Украину вооружили. Порошенко, участник этого всего. Как мы здорово дурили голову России. Видео, где Олланд, по-моему, еще был. Меркель, значит, наш президент сидит. И Зеленский только президентом стал. И наш президент говорит, мы последовательно говорим, что нужно выполнять Минские соглашения. А на другом конце стола сидит Зеленский и делает рожи такие. Типа... Ну, вообще, конечно, смешная Россия. 21-й год Россия говорит, давайте, пожалуйста, не будем воевать, пожалуйста. Давайте вы, пожалуйста, не будете пытаться сейчас, а вы, мы видим, вы пытаетесь сейчас, вы хотите сейчас Донбасс стереть с лица земли, вы хотите его так бы, захватить, ДНР, ЛНР, мы это видим. И еще потом вы хотите взять Крым, да? Вот, как бы, давайте мы не будем идти по этому пути, давайте мы сейчас пропишем договоренности общей безопасности, мировой, там, региональной, как хотите, вместе. В 21-м году мы документ посылаем американцам, европейцам. Они нам возвращают, смеясь в лицо просто. Ха! Что это за бумажка вообще? Русские, вы чё? Вы чё? Мы вот это все готовили, чтобы вы нам потом подписать с вами бумажку, какие мы с вами друзья, что ли? Перестаньте. Это 21-й год, конец его. Этого 21-го года. 22-й уже военные действия, все. Начало 22-го года уже военные действия. Уже война. Ах, Россия нам ставит ультиматум. Она что, хочет своей безопасности? Да заберите свои бумаги. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Все их договоренности и все их вечный мир, столетний мир, нерушимый мир, мир постоянный, мир договоренности, это все лажа, все время. Ну, так устроен мир, я не знаю, как еще объяснить. Вот сейчас смотрю заявление, значит, где-то я себе выделил, сейчас покажу вам. Я понимаю, вы говорите, вот вы скажете, а как тогда вообще в этом мире договариваться и зачем тогда договариваться? Ну, для того, чтобы договариваться можно, понимая, что это лишь временная мера, вот, не более того. И она нужна для того, чтобы, допустим, вот тебе надо вооружиться, ты чувствуешь, что у тебя не хватает пороха. Вот тогда договариваешься, ты говоришь, подожди, давай, ладно, мир, братан, хорош, все, давай, все, вечный мир на 150 тысяч миллионов лет. Что, 150 тысяч миллионов лет? Да, по рукам, 150 тысяч миллионов лет. Отошел, за 3 дня перевооружился. Ха-ха, я пошутил! И вперед. Вот только так. Только так это и надо воспринимать. Глава МИД Польши Сикорский назвал спорным вопрос о том, должна ли бы была Россия, как правопреемница СССР, получить место постоянного члена Совета Безопасности ООН. Какой-то там, что-то там, какой-то Польши, какой-то Сикорский, что-то там хрюкает про Советский Союз и Россию, которая получила место по наследству от, значит, Советского Союза в Совете Безопасности ООН. Давайте так. Вот Польша была в составе Российской империи. А сейчас она занимает, вот нынешняя Польша, место, которое должна занимать Российская империя. Я ставлю под вопрос, насколько это законно. А то, может, это незаконно. Вот сразу в лоб Сикорскому. Вот. Потом за каждый долг Советского Союза мы, несли ответственность, и мы выплачивали. Из своих карманов деньги из воздуха не берутся. Каждый русский человек, каждый, он за это заплатил. Все долги, все ленд-лизы, все вообще, мы все выплатили. До копейки. Всем этим нашим большим друзьям. Да? Появляется какой-то персонаж, в основном польский, и рассказывает о том, что, а мы вообще правильно вот решили, что Россия в Совете Безопасности? Я понимаю, что мы вам там мешаем. Вот. Но это ваша проблема, что мы вам там мешаем, а не наша. То есть что, мы лоханулись с этими договоренностями? Я считаю, что мы очень сильно ошиблись, пишет Андрей. Андрей, может быть, мы ошиблись. Может быть, мы понимали, что у нас нет сил. Может быть, мы тоже готовились. Всякое может быть. Польшу давно не разделяли, пишет Александр. Не знаю, вот кому она нужна ее разделять, если честно. Вот. А вы смотрели интервью Джеффри Сакса Такера? Он там подробно отвечает целый час на вопросы об СВО, говорит правду про 2014 год, Минские соглашения и так далее. Почему нас это не переводит и не транслирует? Мне кажется, это полезно послушать. Я думаю, и переводит, и транслирует. Вы же смотрели каким-то образом. Эрдоган не в тренде. В просвещенной Европе нацистов уже героизировать начинают, а он пытается их Гитлером запугать, пишет Василий. Нет, ну нынешние нацисты, они, понимаете, какое дело? Ну, кроме тех, которые вот эти вот совершенно самые тупые нацисты, они же не бегают с портретом Гитлера, они просто идут его путем. При этом они не пытаются кричать вот это все и там руку вскидывать и прочее. Ну, идеологию используют. А вот. Найдите интервью Аарона Руссо про свою дружбу с Ником Рокфеллером и о том, как Рокфеллер говорил, что мы можем переселить весь Израиль в США, о событиях, которые перевернет мир, и через полгода были башни-близнецы. Через какое-то время после интервью Руссо умер, якобы от рака, очень познавательно, пишет шеф. Спасибо большое. Посмотрю, наверное, если будет время. Да что уж там, Мюнхен, 2007 год, пишет Александр. Немного лукавите. Мы народ и команда президента. Я надеюсь, видят только победу. Но ряд олигархов, Центробанк нацелены на другое, на свое обогащение, не на свободу и крепость Родины. И сколько посадок только в Минобороне, а Израиль без США никто, пишет Натали. Натали, ну что вам сказать по поводу олигархов, Центробанка и так далее? Я, конечно, понимаю, что есть люди, которые обогащаются на войне. В том числе там и в нашей стране, и как бы есть показательные вещи в этом смысле. Ну вот когда говорят про Центробанк, я вас, честно, не очень понимаю. Ну то есть вот Центробанк кто? Набиуллина? Ну, вы понимаете, ее можно убрать с ее должности. И это может сделать, в общем-то, очень легко, насколько я понимаю, президент. Поэтому вот эти вот рассказы про Центробанк, я его искренне, я не понимаю, в чем их смысл, вот этих рассказов про Центробанк. Про бизнесменов разнообразных, которых вы называете олигархами, да, по старой памяти, которые обогащаются на России. Да, про коррупционеров-чиновников, да, можно поговорить. Но Центробанк, что с ним? Что, какие у вас вопросы к Центробанку? Ей-богу, я и понять не могу.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, среда, сентябрь, день 25-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 5 баллов пробки в Москве и 15 градусов. Был недавно в Турции, у них в книжном магазине открыто продается «Майн кампф», пишет Илья. Россия осталась в совбезе ООН после развала СССР только благодаря СНГ, в котором была Украина, пишет Рико. Ага. Сергей Чеплыгин. А когда Гитлер на Африку пошел, кто его там тоже СССР остановил? Серьезно? И два спайлика. Продолжает. Путин сколько раз публично говорил, что никакого вторжения на Украину не будет. Не читали? Вот, пишет Сергей. Сергей, отвечаю вам по пунктам, начинаю с последнего. Сколько раз американцы говорили, что это не переворот на Украине, они его не спонсировали, и это волеизъявление народа, и там бандеризации нет, и нацистов там нет, и не замечали нацистов, марширующих там, и кидающих зиги в центре Киева, и кричащих, кто не скачет, тот москаль и москаляку на геляку. Это вам первый вопрос, на ваш первый вопрос. Сергей, посчитайте, пожалуйста, сколько раз они это делали. И дальше. А когда Гитлер пошел на Африку, кто его там, СССР остановил? Серьезно, и два смайлика. Североафриканская компания. Внимание. Силы сторон. 213 тысяч британцев, 293 тысячи американцев, итого 506 тысяч человек. Потери убитых 35 тысяч у британцев, 2700 американцев. Силы Германии 130 тысяч человек, 236 тысяч человек это у нас Италия, и 65 тысяч человек это самое смешное Франция. Значит, потери. Да, кстати, Франция, смешно, да? Вот откуда бы вдруг Франция на стороне Германии, как бы казалось бы. А коллаборантов во Франции это было больше, чем тех, кто сражался с немцами. Итак, 18 тысяч потери у Германии, 13 тысяч потери у Италии, у Франции нацистской, 1300. Великая Отечественная война. Тоже период Второй мировой войны. Когда вы мне смайлики присылаете о том, как Гитлера остановили в Африке, и как это было сокрушительно для него. Мобилизовано в РККА с 41 по 45 год 34 476 700 человек. Вот. Вермахтом мобилизовано 19 миллионов человек. 41 по 45 год. Потери сторон военные. Советский Союз 8 миллионов 668 400 человек. Потери Германии 5 миллионов 76 700 человек. Вы мне можете сколько угодно рассказывать о том, как американцы и британцы браво разбили немцев в Африке. Но помимо всего я хочу вам сказать, что и сейчас американцы присутствуют в Африке, и мы присутствуем в Африке, и в других регионах идут разнообразные столкновения, и контроль за теми или иными регионами осуществляется, и попытки осуществить, так скажем, контроль над теми территориями, которые контролируются твоим противником, и Франция, вы знаете, из Африки вываливается, и много чего интересного еще происходит в Африке. Ну, все понимают, да? Наверное, я надеюсь, сейчас, вот прямо я говорю это как есть, что Африка — это не основной театр военных действий. Надеюсь, Сергей, до вас это дойдет. Вот, раз до вас это не дошло про Вторую мировую войну, может, дойдет про нынешнюю. Но это не основной театр военных действий. Можете дальше рассказывать мне про фильмы про Индиана Джонса, это все очень интересно. Но как бы по итогу тогда и спасаться от ядерного удара можете в холодильнике, раз мы основываемся на вот, рассказах о том, какие бравые, замечательные американцы и британцы, какие они потрясающие компании в Африке вели. Вели и вели. Дальше что? Кто сломал хребет Гитлеру? Кто его сломал? Вопрос. Прямой в лоб. И прямой ответ — Советский Союз. Все. Это даже Трамп знает, черт побери, это знает Трамп даже. А Сергей все никак не знает. Да, пятерка вермахта — это еще не все, ты про убогих забыл, пишет Айбелив. Конечно, это мы только вермахт посчитали, а можно посчитать всех остальных еще. Вот эта вся объединенная Европа, которая под ними там валялась. И с удовольствием приняла власть Гитлера. Жирную точку поставил Зеленский 4 февраля 2022 года в Мюнхенской речи, заявив, что Украина готова к производству ядерного оружия. Тогда Эрдоган тоже что-то на эту тему заявил. Вспомните, пишет Светлана. Помним прекрасно мы это. Тут у нас Сергей только не помнит, Чеплыгин. Он почему-то не помнит, как маршировали нацисты по Украине, и как кричали, что кто не скачет, тот москаль, и москаляку на геляку, и москаляку на ножи. И почему-то не помнит, что Зеленский обещал, что он сейчас ядерный статус свой восстановит, а еще что они в НАТО вступят. Вот это Сергей вообще не в курсе. и того, как переворот осуществлялся на Майдане. Тоже он, наверное, не в курсе. Просто это вот волеизъявление народа, понимаете? Вот вышла Украина и захотела. Ну так если вышла Украина и захотела, так Донбасс тоже захотел и Крым захотел. Какие вопросы-то к нам? По Крыму и по Донбассу. Какие вопросы? Донбасс вышел и захотел, сказал, а мы с этими говноедами нацистскими не будем в одной стране жить. Волеизъявление народа. Че его не поддерживает Запад? Крым так сказал. Че не поддерживает Запад? Че Турция не поддерживает? Че они все говорят, что они не признают этого? Что они не признают? Почему они не признают волеизъявление народа Крыма? Почему? Вот и все. Вот и все. Да все он в курсе, цепсошный провокатор этот, Сережа, пишет СВ. Да, ну почему мы сразу думаем, что это кто-то цепсошный провокатор? Я знаю много людей, которые, ну, как бы не учитывают. Вот, знаете, там, ну, кино посмотрел, еще что-то, и сделал выводы. А вот в Африке же остановил. Или где-нибудь кого-нибудь послушал там, вот из этих, которые бегло из России. А в Африке кто остановил? Ну да, британцы остановили с американцами, да, отлично, и что? И что дальше-то? Так и можем и про Испанию поговорить, можем про Финляндию поговорить, можем много чего поговорить. Потому что перед Великой Отечественной войной, да, перед нашим прямым столкновением с гитлеровской Германией были разные другие события очень интересные, где мы последовательно пытались отстаивать, да, интересы интернационала, если так можно выразиться, да, в борьбе с разными фашистскими, нацистскими режимами. И все прекрасно понимали, что наш режим интернациональный, советский, он ну никак, никак не уживется с нацистским режимом, национал-социализмом. Не уживется. Это две противоречащие друг другу концепции. Все это прекрасно понимали. Вопрос только был, когда это столкновение произойдет. И оно произошло. 22 июня 1941 года. Вот когда оно произошло. Дальше поляки, которые рассказывают, что там Советский Союз договорился, разделил Польшу и так далее. Поляки, может, расскажут, как они часть Белоруссии и Украины захватили до этого, воспользовавшись ситуацией при распаде Советского Союза. Может, они об этом лучше расскажут? Чего они об этом не расскажут-то? Что-то не рассказывают почему-то, не знаю почему. Вот любят читать историю от какого-нибудь определенного года, от 39-го. А может быть, всякие любители рассказывать про пакт Молотова-Риббентропа, про Мюнхенский сговор скажут? А может быть, Польша расскажет, почему она не пропустила советские войска на помощь Чехословакии в определенный момент? Ну почему они этого не пропустили наши войска? Почему? А может, они расскажут про, кто такой был Пилсудский? А может быть, они расскажут про нацистский режим во Франции, который поставлял... Вот берешь африканскую историю, и вдруг француз почему-то, французы почему-то считаются не на стороне Британии и американцев, а почему-то французы, потери их, считаются с другой стороны. Они как бы в другой стороне, понимаете? Вот ничего не могу поделать. Почему-то Франция считается вместе с Италией, Германией с Италией и Германией. Почему-то они 65 тысяч человек поставили в зону ведения боевых действий в Африке, на сторону гитлеровской Германии, ку-ку, французы. Как такое произошло? Что такое? Как это может быть? Французы же победили. Вот какой боевик не смотришь, американский, интересный, там француз, там американец, там, значит, кто-то еще, британец, и они все вместе все время неистово побеждают. Естественно, ни одного упоминания про Советский Союз никогда не будет, русские никого не побеждали. Русские чем занимались? Закидывали трупами они. Вот чем занимались русские, все, они больше ничем не занимались. Воевать не умели, закидывали трупами, все в таком духе. А потом, в 44-м году был открыт Второй фронт. И как нам сказал на 80-летие выставки в Нормандии Байден, праздновали они там, нас не позвали. Кстати, сейчас на освобождение, дата будет круглое освобождение Освенцима, нас не зовут опять. Освенцим советские войска освобождали. Сейчас отдельная будет по этому поводу рубрика тоже, очень интересная. Так вот, когда они 80-летие выставки в Нормандии праздновали, вышел Байден и сказал, именно здесь, в 44-м году, был сделан первый шаг на пути освобождения Европы от нацизма. До этого кто что какие шаги делал, вообще неизвестно. Чем там Россия занималась, ну, в Советский Союз? Вот это вот под Москвой что-то какие-то отражал, там какие-то удары. Какой-то Сталинград вообще непонятный, какая-то Курская дуга, какая-то Прохоровка, кому она интересна. Вот, в 44-м высадились в Нормандии, все, началось освобождение Европы. да? Теперь по поводу Освенцима, который мы освобождали. И я был там, и я спрашивал, почему во время экскурсии не говорят, кто освободил Освенцим. Говорят, ну а зачем говорить, все и так знают. Ага, знают. Что нам сказали западные наши партнеры в кавычках по поводу освобождения Освенцима? Они сказали, смотрите, это же украинский фронт был. Все такие, так. Значит, украинцы освободили Освенцим. Пара-пара-пам. Пум. И все. И все. Потому что украинский же фронт. То есть он, оказывается, не по географическому наименованию украинский фронт. Это как с Киевской Русью. То же самое. Ну, Киевская, знаете, Киев где? На Украине. Значит, Украина была первая. Чего вообще несете? Чего вы несете? Бредер свой. Невозможно это все слушать уже. И самое, знаете, что неприятное. Вот это уже тысячи раз можно было в этом вопросе разобраться всем. Ну, нет, находятся люди, которые вот мне там про какую-то бравые американские, британские компании в Африке рассказывают. Ну, здорово, наверное. Наверное, в Америке так вот сидишь и такой, ах, как мы хорошо в Африке там повоевали в свое время, как мы Гитлеру дали под зад. Третьестепенный вопрос это Африка, третьестепенный. Да, ресурсы какие-то, да, да, все понятно. Все понятно, третьестепенный вопрос. Почему море еще черное, а не украинское, пишет Юрий. «Враг у ворот», походу, единственный фильм, где США показали, что СССР не на жизнь, а на смерть воевала с Германией, пишет Денис. Ну, там тоже так фильм интересный. Ну, тоже там, знаешь, тебе винтовка, а тебе 5 патронов, бегите в атаку. Вот это вот все в таком духе. Вот. В 44-м активизировались попкорновые союзники, пишет Владимир. Ну, естественно, когда понятно стало, что как бы... Сейчас. Это же очевидно абсолютно. И также и применение бомб по Хиросиме и Нагасаки. Я говорю еще раз, это абсолютный факт. Если бы команда Оппенгеймера успела сделать эти бомбы, испытать их до того, как капитулировала Германия, эти бомбы ядерные прилетели бы по Германии. Вот не дать не взять. Как есть вам говорю. Они вот ровно по Германии прям прилетели бы. Но вот незадача, он сделал их в июле он их сделал, а Германия уже капитулировала в мае. Осталась только Япония, поэтому Хиросима и Нагасаки. А так был бы какой-нибудь Мюнхен и Дрезден. Прямо по Европе хряснули бы этими ядерными бомбами и не постеснялись бы. Говорю как есть, и это факт. Ну не успел Оппенгеймер сделать раньше, ну не успел, но не получилось. Ну что поделать? Успел только в июле, поэтому вот быстро, спешно, к началу августа, да, первая неделя и начало второй недели августа, ну, по датам, если, да, 6-9, вот, хряснули, очень оперативно, довезли, подвесили, пролетели, долбанули, еще раз пролетели, долбанули, все. Какую мы там Квантунскую армию разбили? Мы разбили ее. Какую мы ее разбили, не разбили, никого не важно. Вот, смотри, все, американцы победили во Второй мировой войне. Все, у них чудо-оружие. Вундервафе, как раз. Вот все время говорят про Гитлера с его мистическим мышлением. Он там в Вундервафе все искал, еще что-то. Вот. Да, искал. Да, мистическое мышление. А у американцев не мистическое? Не мистическое, нет? Они не ищут Вундервафе все время. Да все время ищут Вундервафе какой-то. А жаль, что по Европе не долбанули. Это было бы более говорящее варварство. Япония-то далеко, пишет Андрей. Нет, это не было бы более говорящее варварство. Но если бы они, допустим, изобрели это оружие в 44-м году, мы бы, скорее всего, не брали Берлин, потому что Берлин, скорее всего, просто отбомбили бы ядерным оружием, и американцы застолбили бы за собой его. Вот и все. Вот и все. Ядерные бомбардировки, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — это... Посыл, в первую очередь, Советскому Союзу. Советский Союз, вне всяких сомнений, вместе с Соединенными Штатами Америки, Японию милитаристскую бы разбил без ядерного оружия. Вне всяких сомнений. Но это был уже посыл. Все. Вот как встали, вот как что кто взял, все, расходимся. Поняли. Вот вы там Маньчжурию освободили, вот решайте по Китаю. Дальше не надо. Поэтому Китай коммунистический. А не капиталистический. Поэтому. В том числе. Китайцы это знают, мы этого не знаем. Это прикольно. Мы какие-то безумные люди в этом смысле, мы что-то все забываем. А китайцы знают. У японцев по китайцам был конкретный абсолютно план. У американцев ничуть не лучше, поверьте. Вот сейчас видите Тайвань? Вот видите Тайвань? Вот такие планы всегда были у американцев на Китай, плюс-минус. Вот. Вперед, китайцы, работайте на американцев. На их благо. Вот и все. Были же у нас те, кто прошел сначала до Берлина, а потом еще и Дальний Восток. Стальные люди, пишет Лис Хитрый. Это правда абсолютно. Ну, не, ну, конечно, все японцы же капитуляцию подписали, пишет АК. Да-да, японцы капитуляцию подписали, а с нами мирный договор не подписали. Как думаете, почему? Почему вот японцы с нами мирный договор до сих пор не подписали? В курсе Вторая мировая война до сих пор идет. Все в курсе? Я просто хотел сказать, что Вторая мировая-то идет юридически. Японцы с нами мирный договор не подписали. В принципе, можно сейчас сказать, слушайте, мы забыли, у нас тут Вторая мировая с японцами до сих пор идет. Японцы, 10 минут на решение, дальше сарматы летят. Реально можно так сделать, а почему нет? Все, юридически все четко. Японцы не хотят подписывать мирный договор по результатам Второй мировой войны. Что-то там пердят про Курила нам все время. Какой разговор вообще? О чем они? Алло! Вот. Хатори, Ханза, готовься. Мы будем завершать Вторую мировую войну. Не мы ее начали, но мы ее закончим. 10 минут вам на решение. Естественно, никто так делать не будет. Все понимают, что это как бы комиксовое мышление, да, то, что я сейчас говорю. Все понятно. Но, тем не менее, обратите внимание на это, пожалуйста, свое пристальное. Японцы до сих пор не подписали мирный... Японцы с нами ведут Вторую мировую войну. Есть так вот, ну, грубо говорить. Правда, что Советский Союз украл разработку по ядерной бомбе, пишет Шарк. Была... Работала разведка, поставлялись данные, естественно, не во всем объеме их невозможно было поставить, и тут надо понимать, что если бы не было должного уровня, так скажем, науки, да, и школы, эти данные были бы бесполезны. Поэтому, да, некоторые наработки мы получили, но, извините, и американцы некоторые наработки получили и по космосу, и по ядерному оружию от Германии. Что теперь? Это нормальная, абсолютно нормальная ситуация, в ней нет ничего странного, в ней нет ничего необычного, это абсолютно нормальная ситуация. Да, нам было интересно, как они сделают бомбу по имплозивному типу, они ее сделали, мы кое-какие вещи получили, поэтому наша бомба по имплозивному типу сделанная была очень похожа визуально на американскую, такая же толстенькая, как толстяк, фэтбой. Леш, одно и то же объяснять минимум два раза в неделю не устал? Денчик говорит. Ну, как вам сказать, устал я или не устал? Наверное, надоело. Но, с другой стороны, нашим врагам же не надоело, они же одно и то же толдычат. И каждый день, и по много раз, и вообще, и никак им не надоедает. Я так понял, что так мир устроен. Ну, вот. Нельзя проговорить какую-то тему, расставить в ней точки над «и» и пойти дальше. Невозможно. Придется проговаривать важные темы раз за разом, одно и то же. Это удивительно, но это придется так делать, видимо. И когда нас не будет, кто-то за нас должен будет это делать. Потому что если мы не будем этого делать, то за нас это сделают наши враги. А враги наши, они вам расскажут, как в 44-м году был сделан первый шаг по освобождению Европы. Вот они такие вот, наши бывшие союзники, нынешние несоюзники. Алексей, не надоело, слушаем очень внимательно, пишет Татьяна. Татьяна, спасибо, не, тут вопрос был, не надоело ли мне одно и то же повторять? Отчасти да. Нормально, все не зря, закрепляем, пишет Виктор. Повторение мать учения, так же, как никто против Гитлера в Европе не воевал, никто против Израиля с его покровителем США сейчас не лезет, пишет Елена. Я почему-то уверен, что даже если бы они вступят в НАТО, не будет за них впрягаться, даже несмотря на пятую поправку. Придумают там 55-ю поправку, что тут какая-то другая ситуация, не хотят они умирать за них и не будут. Или это тогда развал НАТО, пишет АК. Вы поймите правильно, вот как я воспринимаю НАТО и вообще любые такие вещи, это ведь тоже договор. Это ведь тоже договор. Посмотрите, как американцы относятся к договорам разнообразным. Если договор им выгоден, они его соблюдают. в кавычках, да? Ну, то есть они ему следуют. Если он им не выгоден, они его не соблюдают, они от него отказываются. НАТО — это договор. Если это будет отягощающий для американцев договор, они от него откажутся. Без американцев НАТО — ничто. Нет никакого НАТО без американцев. Это надо понимать. Вот нам некоторые говорят, а что такое УДКБ без России? А что такое НАТО без американцев? Не хотите ответить для начала? А что такое НАТО без американцев? Да? Закончится НАТО ровно на этом моменте. Но это может произойти только в том случае, когда американцы поймут, что им это невыгодно, что это какая-то отягощающая модель, которая им мешает, усложняет им жизнь. Пока она им не усложняет жизнь, а упрощает. Почему? Потому что сейчас эти придурки умирают за Америку, а Америка не умирает за них и не собирается. Поэтому, конечно, выгоднее, да, держать эту морковку, никаких обязательств не иметь. Перед Украиной нет никаких обязательств. Внимание, перед Молдавией нет никаких обязательств. Я уверен, что Молдавия на очереди. Именно Молдавия. Не Прибалтика, которая каким-то образом, и это ошибка НАТО, вписалась в НАТО. Не надо было им их брать в НАТО. Было бы больше вариантов. Уже сейчас их подключать к военным действиям смело, да, там, и посылать в бой. С финнами тоже, если честно, на мой взгляд, они совершили ошибку. Не нужно было этого делать. Финнов надо было вооружать и прочее, и против нас, и опять отправлять, и делать вид, что вот все-все-все. Мы здесь ни при чем, мы третья сторона, мы просто поставляем все виды вооружений, даем разведку, вот это вот. Ну, видимо, там ценность территории выше ценности ресурса. То есть в какой-то момент, именно человеческого, в какой-то момент они, видимо, взвешивают. Смотрят, вот Прибалтика, да, территориально ценно, по ресурсам человеческим мало, мало, реально мало. Пушечного мяса мало в Прибалтике. Есть смысл нам Прибалтику в этом смысле подпушечное мясо? Ну, не очень. Они быстро закончатся. Что тогда? Что ценнее нам? Территория. Давайте тогда включать. Давайте тогда включать, тащить туда свои ракеты, там, свои войска какие-то ставить. Немцев давайте туда поставим. Потому что если русские долбанут по Прибалтике, немцы разлетятся в куски, они американцы. Вот. При этом у нас будет повод говорить, что русские провели агрессию по отношению к НАТО и так далее, и так далее, и так далее. Вот о чем идет разговор. Поэтому пока для них НАТО это очень выгодная схема. Это огромное количество прокси. Вот прокси, понимаете? Сейчас говорят, хуситы это прокси Ирана, Хизбалла это прокси Ирана, все понимают, что это Иран атакует и так далее. Вся Европа это прокси американцев. Вся Европа. Вообще вся. Это прокси американцев. И Британия, и Франция, и все остальные. Да, выходят люди, говорят, вообще-то Британия ведет свою игру, бу-бу-бу-бу-бу. Какую свою игру будет вести Британия, если ее в какой-то момент американцы отрежут от всего, от чего они могут отрезать? Этот остров, который себя пропитать не может, просто пропитать, они не могут, им нечего есть будет. Банальная вещь. Какую свою игру они там будут вести? Да никакую они игру свою вести не будут. Понятно, что эта игра ведется в рамках общей игры американцев. Есть Британия, островное государство, через которое контролируется остальная Европа. Поэтому Британия выскочила из Евросоюза в определенный момент, да? Брексит сделала, потому что так выгоднее и удобнее рушить Евросоюз. Британия отдельно стоит. Британия надсмотрщик американский над вот этими вот придурками колониальными, которые должны умереть, разбившись об Россию. А для Азии есть Япония такая. Она вот тоже островок, очень удобно. Поэтому биржа будет токийская, биржа будет лондонская. Понимаете? А не какая-то еще иная. А остальное поле боя и ресурсы. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. В НАТО один нюанс, базы есть, и там все есть, но солдат минимум. Солдаты после пятой поправки придут, пишет Денис. Но это все нюансы, понимаете? Тут же какой еще нюанс? Они как живой щит могут использовать это все. Ну, то есть, а вы не ударите русские, потому что вы же не будете с нами напрямую воевать. Вот. А могут использовать как вариант провокации. Когда, ах, русские ударили. Мы такие, подождите, мы и не били никуда. Они такие, нет-нет, вы ударили. Все-все-все. Все-все-все. Ну, ищут они разные варианты. Ну, вообще, вот в таком виде, в котором существует НАТО, ему удобно существовать как? Какие-то локальные конфликты, в которых американцы побеждают и демонстрируют свою мощь, значит, всему этому блоку НАТО, который на них работает, всем своим колониям. Метрополия демонстрирует мощь. При вариантах, когда метрополия перестает демонстрировать мощь и ввязывается в конфликт, в котором будет тяжело, и это станет все, ну, валиться, это не будет выгодно для американцев плюс-минус. И поэтому им нужно, как это сказать, это военный блок, которому лучше не вступать в военные действия на самом-то деле. И они это, в общем, ну, на мой взгляд, просто так. Они это понимают, но при этом они также понимают, а как не вступать? Мы же уже проигрываем, они думают. Не про нас, я имею в виду, про себя они думают. Ну, вот я еще раз цитату Трампа уже дам как дословно. И, кстати, я у себя выложил в Телеграм. Телеграм называется «Гудошников». Там есть и видео. «Байден и Камала вовлекли нас в войну на Украине, а теперь не могут нас оттуда вытащить». Не могут. Вот я смотрю на него, как он бурчит. «Мы победим, мы победим». Он 3 года уже это говорит. Каждый раз, когда Зеленский к нам приезжает, он увозит отсюда по 100 миллиардов долларов. Величайший продавец на всем белом свете. Но мы увязнем в этой войне, если я не стану президентом. А я все решу, обо всем договорюсь. Я нас вытащу. Нам надо выбираться оттуда. Байден такой: «Мы не уйдем, пока не победим». «Да? А если победят, если они победят, тогда что?» Кстати, именно это и случится, ведь они умеют воевать. Они победили Гитлера, победили Наполеона. Воевать – это их ремесло, говорит Трамп про нас. Представляете, есть разумные люди в Америке, оказывается. Вот поэтому Трамп и не победит на выборах. Что еще за 5-я поправка? Статья, 5-я статья Устава НАТО, пишет Алексей. Да-да-да, правильно, Алексей, статья. Людям свойственно ошибаться в формальных вещах, не переживайте по этому поводу. Вы нас правильно поправили, правильно, но, собственно говоря, это не меняет сути нашего разговора. «Хорошо сказал», пишет АК, а то, в самую суть смотрит Трамп, в самую суть. «Как в детстве, иди ударь его, иди ударь», пишет Владимир. Да, и дальше мы должны задаться вопросом, а зачем им это надо? Да вот, смотрите, самый же интересный вопрос, а зачем вообще американцам это все надо? Вот зачем американцам все это надо? А все очень просто. Как везде и всегда, для консолидации внутри нужен внешний враг. Нет внешнего врага, начинается грызня внутри, империя жрет себя сама, изнутри. Все. А враг должен быть внутренний, враг должен быть внешний, он должен быть четко очерчен, и с ним надо бесконечно бороться. Вот так. Как объяснить американцу, что его жизнь ухудшается? Что она не такая хорошая, как в 90-е? А ему как-то это надо объяснить. Потому что все политики всегда обещают, приходя ко власти, что жизнь будет лучше, а не хуже. Правильно? Хоть Трамп, хоть Камала Харрис, все они обещают, что жизнь будет лучше. А лучше она не будет. Как это объяснить? Нужен какой-то убедительный враг, который все время мешает и все ломает, и все делает не так. И это работает в любом обществе, в любой стране. Если внешнего врага убедительного нет, а у американцев действительно пропал внешний враг в определенный момент убедительный, а они там пытались рассказывать, как они будут бороться с терроризмом, вот это вот все, начинается то, что всегда начинается, да, стагнация и деградация империи. По типу, а нам вообще зачем эти 700 баз, они вообще, что мы делаем, 700 баз, зачем они нам, мы с кем воевать-то собрались, никого нет, зачем мы принимаем другие страны в НАТО, что мы делаем-то вообще, чем мы занимаемся, почему бы нам просто не кайфовать от этой жизни? Вот. Ну, здесь есть другой аспект, и здесь американцы могли бы пожаловаться на весь мир остальной. Весь остальной мир, когда им американцы, так скажем, не занимаются вплотную, он тоже проявляет свои желания. Он говорит: все, вы уже же покайфовали 30 лет, хватит уже, наверное. У нас тоже есть желание покайфовать, пожить в свое удовольствие, понимаешь? У нас есть такое желание. И вот тут и начинается этот конфликт, когда американцы говорят: нет, мы не для того строили эту систему, мы не для того противостояли Советскому Союзу, рушили его изнутри, мы не для того это все делали, чтобы вы потом покайфовали. Мы это делали, чтобы мы покайфовали. Мы говорим: вы понимаете, что ваш кайф, он стоит все дороже и дороже, вы наркоманы чертовы, ваш кайф стоит все дороже и дороже, у вас уже долг внешний, сумасшедший абсолютно, вы его никогда в жизни не выплатите, вам уже это Илон Маск говорит внутри. Вы это понимаете, они такие: понимаем. Ну и что, мы говорим, делать что-то собираетесь? Надо каким-то образом объяснить американцам, что вот такая ситуация, и весь этот кайф, он был в кредит. Сейчас вот приходит время платить по кредиту. Они говорят: нет, мы перекредитуемся. Мы говорим: где? Они говорят: на ваших ресурсах. Я грубо объясняю, но это так, на ваших ресурсах. Мы такие, на каких наших ресурсах? Ну вот на ваших, нефть, газ, мы на них перекредитуемся. Мы говорим, на наших, да, как бы, вы и так были на наших ресурсах, мы вам, считай, бесплатно это поставляли, реально дешево. Они говорят, нам и этого не хватает, нам еще европейские ресурсы надо, чтобы закрыть эти дыры, залатать. Мы сделаем так, что жирная Европа станет худой, и из вас все, что можно, вытянем. У нас вариантов других нет. Метрополия без того, что она высасывает все из колонии, не держится, понимаете? Ну, она не держится, нет возможности никакой. Потому что ты задаешь планку, следующий обещает еще выше планку задрать, задирает ее, и все это в кредит. И в какой-то момент какому-то из президентов американских, ну или кому-то из элит, надо сказать: ребята, все, это было в долг. Теперь наше поколение будет выплачивать долги. Никто этого не хочет делать. А в этом реальность заключается: что пора платить по счетам. И они говорят прямо: мы не будем платить по счетам. Все остальные их спрашивают. Почему? Потому что, говорит, если кто-то к нам придет спрашивать по счетам, мы его убьем. Нам проще его убить, чем самим умереть. В принципе, понятно, почему они этот конфликт любой, да, и вообще те конфликты, которые развиваются, они называют экзистенциальным для себя. Потому что они выстроили систему глобального доминирования. И как мир зависит от них, так и они зависят от мира. Потому что если система глобального доминирования начинает рушиться с колоний, метрополия от этого лучше не становится, она теряет ресурсную базу. А граждане метрополии очень сильно начинают переживать, и им не нравится. Почему мой папа жил лучше, чем я? Задается вопросом средний американец. Почему? И тут выходят на разные популисты на арену и говорят: а я знаю почему. Он говорит: почему? А вот потому что демократы, когда еще вот Билл Клинтон был, вот видите, мы знали как, мы знаем, как сделать так, чтобы вы жили, как вот в 90-е. Для нас 90-е это разруха, для них 90-е это апогея, это их расцвет, это золотая эра абсолютно, это самое лучшее время. Пал Советский Союз, это мы оказались в нищете, это наши миллионы людей умирали, мы страдали, а они наоборот. Они на этом выросли, они на этом построили еще больше своих богатств. Они собрали эти богатства у нас, ну, прямо вам говорю. Все, они обобрали колонию, которую они победили. И вдруг происходит восстание в колонии, восстание. Спартак, понимаете, говорит: я против империи. Антиколониальное движение. Борьба с империализмом капиталистическим, это смешно звучит даже, но это так. Хотя мы тоже капиталистический мир, и все такое, и понятно, и мы же не говорим, что мы строим социализм, но по факту получается так. Капиталистический западный империализм должен быть разрушен, потому что его существование дальнейшее говорит о том, что они должны высосать последние соки из всех, из кого могут. И взять всем, чем они могут. С кого-то людьми взять, с кого-то нефтью взять, с кого-то там еще чем-то взять. Потому что надо каким-то образом платить вот эти все счета. Потому что нам рассказывают все время, что экономика, она работает в кредит. Ну, это, чтобы было понятно, та экономика, которая существует в мире, она вся работает в кредит. Да? И это как раз та самая американская модель, американская экономика. Она вся в кредит. Они все в кредит. Страна, живущая в кредит, в долг. Только перед кем? Вроде как перед теми, у кого они взяли, да, эти деньги. Ну, прикол в том, что они говорят: а мы вам не отдадим. А взять не могут у них. Ну, идите, возьмите у американцев деньги свои. Вот идите и возьмите. Вот я вам говорю сейчас, вот любая страна, идите, заберите у американцев свои деньги, попробуйте. Попробуйте забрать свое золото у американцев, попробуйте забрать свои, там, не знаю, какие-нибудь, конвертировать ценные бумаги пусть даже в ваши деньги какие-то национальные. Попробуйте, сделайте это. Попробуйте сказать американцам: пора платить по счетам. А именно это мы и говорим. И да, американцам это не нравится. И да, они нас хотят убить. Потому что... мы спросили: а не хотите ли вы отдать деньги? А не хотите ли вы выплатить кредит? Они говорят: не хотим. У европейцев, конечно, удивительные суицидальные наклонности. США откровенно их душат и грабят, а они за них топят редкостные кретины, пишет Алексей. Пропаганда — страшная вещь, Алексей.
Хорошо выстроенная пропаганда еще страшнее. У американцев прекрасно выстроенная пропаганда. Их машина пропаганды победила советскую машину пропаганды. Те, кто рассказывает о том, какая была тоталитарная страшная советская пропаганда, имейте в виду, она проиграла американской. Значит, машина пропаганды у них выстроена ого-го. Была, во всяком случае. Другое дело, что они интеллектуально сами стали падать, да? Ну, то есть, как там с Римской империей это произошло, как с другими империями. Внутри себя просто гнить стали без конкуренции реальной. И поэтому их пропаганда скатилась в УГ, как говорят в интернете, в какой-то момент. Стала слишком примитивной, тупой. На тупых работает, на умных уже не работает. И тут только вопрос, тупые будут определять движение стран или умные? Да? Вот. США очень крепко держит Европу за тестикулы, пишет СВ. Американцы это цыгане, получается, пишет Юрий Константинов. Американцы это пираты, получается. Это пираты. И британцы это пираты. Вот. Грабят. Американцы это же европейцы, которые приехали и ограбили местное население. И на этом построили это как бы основание, фундамент. Приехали, убили тех, кто жил на земле. Вот. И начали строить там свое, так сказать, государство. А идеология, в общем, и не меняется. Вот. Надо всех индейцев убить. Мы индейцы для них. Мы для них индейцы, которые сидят на их ресурсной базе. Они об этом заявляли на самом высоком уровне, что Россия не может с таким населением, которое у России, и с такой властью, которая в России, она не может вот, обладать такими ресурсами, которыми она обладает. Эти ресурсы, внимание, принадлежат всему миру. Говорили впрямую и американцы, и британцы. Почему? Потому что они так любят весь мир? Нет, потому что им нужно обеспечивать себя ресурсами. Вот натурально, возьмите Британию, скажите, она может себе обеспечить жизнь? Вообще просто жизнь. Вот представьте себе изоляция Британии. Что они будут есть? Ну, что они будут есть? Чем они будут заниматься? Что они будут производить? Рок-н-ролл? Вот вам и ответ на эти вопросы. То есть это страны, нуждающиеся в ресурсной базе. И это очень напоминает те вещи, которые говорил как раз-таки Гитлер. Жизненное пространство. Че он перся там на эту Украину? Зачем она ему нужна была? Почему он хотел именно до Урала дойти? Не именно до Урала. Почему? Жизненное пространство. Можно сажать хлеб, собирать его. Да, есть нефть на Кавказе. Пожалуйста, для промышленности и так далее. Вся та же самая история. Борьба за ресурсы. Вся та же самая история. И вся та же самая история пропагандистская. Расчеловечивание. Советские, там, орды, орки. Ну, орды они называли нас там и так далее. Мы орды были. Ну, эти нас орки называют. А что, тоже расчеловечивают. Все. Все русское плохо. Все, что антирусское, хорошо. Какие новинки-то мы здесь увидели? Какие мы новинки увидели там от Наполеона? Ну, чем это отличается от наполеоновской пропаганды? Чем это отличается от гитлеровской пропаганды? Чем это отличается от традиционной британской пропаганды? Любой плакат их возьмите. Любой войны, времен Крымской войны, посмотрите. Как они нас рисовали. Слушайте, даже то, что мы медведь, британцы придумали, если я не ошибаюсь, медведь, в том смысле, что они пытались изобразить Россию безумной, сумасшедшей, вот этой вот, медведь, слюни, сопли, шапка-ушанка, фух, что-то рубит всех, убивает, бессмысленный абсолютно какой-то, шатун, понимаете? Другое дело, что мы просто любим животных, и нам медведь нравится, потому что мы не считаем его плохим животным. Они нас рисовали неким буйным зверем, британцы. И сказали, во, медведь, русский медведь, как слон в посудной лавке, чтобы вы понимали образ, вот где-то так. Злобный, бессмысленный, хочет сожрать, все разоряет, вот медведь, шатун. Вот что пытались сделать британцы. А мы сказали, медведь, вы что? Кушает мед, ходит по лесу, Мишка, Мишка такой хороший, нам он так нравится. Ведь это так и произошло. Банальная вещь. Они же нас орками называют, чтобы обидеть. Так и есть люди, которые говорят, ну, слушайте, а вот я посмотрел, почитал про орков. Они не такие плохие ребята. Вот смотрите, вот такая ситуация была. Так смотря как на орков посмотреть. И уже орки, и мы так смотрим, ну, а что вы нас орками ругаете? Украинцы нас ругали, внимание, финно-уграми. Они говорят, вы не славяне, вы финно-угры. Финно-угры, на русский язык перевожу. Первое легко переводится, финны. Второе, угры, это венгры. Вы какие вы славяне? Вы финны и венгры. Вот вы кто такие русские. Поняли, говорят нам украинцы. По логике, после этого финны и венгры должны были нас обнять, заплакать вместе с нами и разбить эту шайку поганую в Киеве. Но этого не произошло, да? Ну, если кто-то использует твою национальность как ругательство в отношении другого и говорит, ты русский, ты не славянин, ты финн и венгр, ха! Ну, хорошо, мы финны и венгры. Тогда передайте, пожалуйста, это финнам и венграм, чтобы они там окстились, особенно финны. Алло, финны, мы финны тоже, придурки. Очнитесь там, вы за кого воюете вообще, на чьей стороне? Вон, Украина говорит так. Нет? То есть, они нас все время пытаются чем-то обидеть, а у нас невозможно обидеть, потому что мы не видим в медведе ничего плохого. Мы даже в орке ничего плохого не видим. И мы не видим ничего плохого в финнах, мы не видим ничего плохого в венграх. Ну, венгры и венгры, что, нормально, лечо, а что нет? Я, когда смотрю наши ролики, я когда разнообразные, я смотрю наших солдат, я смотрю ролики, которые выпускает Министерство обороны, там, звуковое сопровождение разнообразное, там, и так далее, видеоряд, я начинаю приходить к выводу о том, что мы натурально те, кого, вот что с нами не делай, невозможно озлобить. Невозможно. Я смотрю на людей и думаю, да как это так возможно? Я смотрю туда, там просто вот течет яд, прям сочатся ядом. А наши такие, ну, мы должны понимать, что это русские люди, которые вот, которых обманули туда-сюда. И ладно бы это говорил какой-то, ну, там, очередной пропагандист, допустим, я. Да? Это говорит, вот, боец на передовой. И да, это русские люди, понимаешь, их обманули просто. Ты думаешь, ого. Я, конечно, часть русского народа и часть русского мира, но какие-то тайные вещи мне до сих пор недоступны. Хотя мне уже 36 лет, но что-то я все-таки еще пока не понял до конца в нашем народе. Какой он загадочный-то, оказывается. Это потрясающе, я понять не могу. Ну, по логике. Вы представьте себе, Украина – сосед Америки, Украина шарашит ракетой в Америку куда-то. Ну что будет с Украиной? Ну атомная бомбардировка Украины будет в эту же секунду. Все, не будет никакой Украины, к чертовой матери, стерта с лица земли будет. Вот просто представьте американцев на нашем месте и ответьте на вопрос. Не было бы уже Украины, сгорели бы они уже в огне все 10 тысяч раз. Ну мы не такие. И не в шутку, не в прикол, не это не пропагандистский, похоже, это не пропагандистский трюк, похоже, мы действительно не такие. Что, конечно, не может не поражать воображение, если честно. И еще один момент, это, а что люди скажут? А что люди скажут? Какие люди? А что там турки сказали? А что там в Бразилии сказали? Какой Бразилии? Какие турки? Что они сказали? Не понимаю, зачем мы это слушаем? А что-то слушаем. Все-таки есть какие-то тайны. Я представляю, если мне это непонятно, иностранцам это вообще 10 раз непонятно. Вот реально, я уверен, что американцы сидят и думают, а почему русские до сих пор ядеркой не хлопнули по Украине? Вот реально, почему они этого не сделали? Почему они этого не сделали? Уже как бы нам их спровоцировать-то, я не знаю уже. Ну смотри, ну мы бы уже 10 раз бы все отутюжили. При том, что вот есть, вот на фоне всего происходящего, есть еще Израиль, который просто кварталами стирает. Да, ядерное оружие не применяет. Но там такая специфика, очень близко все. Там ядерное оружие применять, считай, как по себе бить. Не очень удобно. Это я понимаю. Здесь как бы вообще непонятно. Возможно, в этом наша сила, мы пытаемся стать частью мира, а не поглотить его, пишет Василий. Может быть, Василий, я просто к тому, что нас хватит? Нас хватит? Физически нас хватит? Вообще, нас всех хватит или нет? То есть я понимаю, конечно, когда мы противостояли гитлеровской Германии, все понятно и ясно, но сейчас я смотрю, ну, те, кто противостоит нам, ну, как их много просто, ну, это огромное количество, ну, там, от миллиарда до полутора, да, вот мы там считали вчера, от миллиарда до полутора. Ну, это как вообще? И как бы время не то, когда можно, вот, ты контролируешь радиопередатчики на столбах, и ты контролируешь информационное пространство. Нет, нет. Другое информационное пространство сейчас. Не, ну ядерка не надо, но фабами, ракетами, калибрами вполне можно отрихтовать их, пишет Геннадий. Медведь – семейство собачьих, у них пропаганда есть, что у собак нет души. Байден сказал, что посмотрел в глаза Путину и не увидел в них души. Они пытаются внушить всем, что мы люди без души. Так, Елена, они же говорили, что у индейца нет души. Вот вспомните, есть такая фишка, вот может кто там про всяких Виннету читал, у индейца нет души. И вот у нас нет души, видите как оказывается. То есть, если у нас нет души, значит мы и не люди, мы, значит, звери. Ну, расчеловечивание. Все традиционно. Тату такую хочу, пишет Строгинский, и прислал мне картинку, где какой-то медведь, значит, это олимпийский мишка, очень злой, ест американский флаг. Самое интересное, что у него вот этот олимпийский пояс на нем, и тут две ленты, одна украинский флаг, значит, нынешний вот этот, и бандеровский. Что это значит, вообще не понимаю, кто эту картинку рисовал, Строгинский, не понимаю. А если еще копнуть, то мы и не белые. А у них вопрос ставится, есть ли у других рас душа, даже без сравнения с животными, пишет Алекс Приков. Да, они нас воспринимают цветными. Это, кстати, тоже интересно, не все знают. Все же как думают, да, вот американцы считают себя белыми и нас белыми. Нет. Они нас считают именно что цветными, то есть, не, ну, типа, краснокожие мы там, я не знаю, как угодно. Короче, мы не они, ну, мы другая раса, как бы, вот. А им присущ, видимо, расизм до сих пор. А вот эти вот мультикультурализм, который они показывают, это все, значит, фантик. Мы для них Caucasian. Ну, да, есть такая фишка, что европейцы – это кавказцы. Она связана там с определенными вещами, когда вот один конкретный ученый так начал определять, вот, так скажем, европейскую расу, наверное, да, кавказская, Caucasian. Это официальное наименование. Да, оно стало официальным в итоге. Медведь вместе с псовыми входит в отряд хищные, но в отдельное семейство медвежьи, пишет Светлана. Спасибо. Если мы для американцев цветные, значит, скоро они будут преклонять перед нами колено, пишет Рамзес. Рамзес, тут важный момент. Преклонять колено они будут только тогда, если, когда они нас разобьют чуть более чем полностью и загонят в резервации. Потом они будут вспоминать, как они были неправы. Почему? Потому что мы никогда уже не сможем им сопротивляться. То есть вот это американское преклонение колена перед кем-то, имейте в виду, это верх лицемерия. Это верх лицемерия. Абсолютный. Это не на самом деле так, а это верх лицемерия. Как бы я на коленку-то встал, ну все, обнулили. Ну все, обнулили. То, что тебя там столетиями твои дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки были рабами, их насиловали, убивали, резали, что угодно с ними делали, ну все, я же на колено встал, что тебе? Что тебе еще надо? Все, я с тобой. Ага, ага, ага. Да-да-да, вечный мир и вот это вот все. Сейчас мы так и поверили. Да-да, колено преклонили, все забыли, а теперь мы вас добьем, пишет Ярослав. О чем разговор? Давайте посмотрим, что американцы делают в Африке и как они относятся реально к людям, да, другого цвета кожи. Не тем, которых они ассимилировали под себя в своей стране, а реально к Африке, как они относятся. Вот вам и ответ. Как французы относятся к Африке? Вот вам и ответ. Все очень просто и легко. Если будет стоять вопрос, хватит ли нас им противостоять или нет, то задача будет решена. Россия сможет разбавить ряды наших врагов. Слава богу, у нас все для этого есть, пишет сердитый кролик. Изучение фольклора они не уделяли время, а посему так часто удивляются наши логики, пишет Нигматуллин. Ну, тоже, будут ли они сильно вдаваться в подробности, значит, второсортных народов, они же, значит, вторым сортом, а то и третьим считают, прям сильно вдаваться в подробности. И в конечном счете, их цель, чтобы мы изучали их фольклор, которого нет, а не чтобы они изучали наш. Зачем им это надо? Им это нафиг не надо. Поэтому они пытаются разрушать и наш язык, и веру нашу, и так далее. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.